Глава вторая. Ночью грохот, катившийся из-за горизонта, опять усилился. Небо стало багровым, и вспышки орудийных залпов ярче. 10 дней назад полк был отведен с передовой и находился на отдыхе. Но русские приближались. Фронт перемещался с каждым днем. Теперь он не имел определенной линии. Русские наступали. Они наступали уже несколько месяцев, а полк уже несколько месяцев отходил. Гребер проснулся. Он прислушался к гулу и попытался снова заснуть. Ничего не вышло. Немного спустя он надел сапоги и вышел на улицу. Ночь была ясная и морозная. Справа из-за леса доносились разрывы. Осветительные ракеты висели в воздухе, точно прозрачные медузы, и изливали свет. Где-то за линией фронта прожекторы шарили по небу в поисках самолетов. Гребер остановился и поглядел вверх. Луна еще не взошла, но небо было усыпано звездами. Он не видел звезд, он видел только, что эта ночь благоприятна для бомбежки. «Хорошая погодка для отпускников», — сказал кто-то рядом. Оказалось, Имерман. Он был в карауле. Хотя полк находился на отдыхе, партизаны просачивались повсюду, и на ночь выставлялись посты. «Что так рано вскочил?» – спросил Имерман. «Еще полчаса до смены. Катись-ка спать. Я разбужу тебя. Когда же и спать, если не в твои годы? Сколько тебе? 23?» «Да». «Ну вот видишь, я не хочу спать. Или в отпуск не терпится, а?» Имерман испытующе посмотрел на Гребера. «Везет тебе, подумать только, отпуск. Еще рано радоваться, в последнюю минуту могут отменить все отпуска. Со мной уже 3 раза так было». «Все может случиться. С какого времени тебе положено?» «Уже 6 месяцев, и вечно что-нибудь мешало. В последний раз ранение в мякоть. Для отправки на родину этого было недостаточно». «Да, незадача. Но тебе хоть полагается, а мне вот нет. Я ведь бывший социал-демократ, политически неблагонадежен. Имею шанс погибнуть героем, больше ничего. Пушечное мясо и навоз для 1000-летнего рейха». Гребер поглядел по сторонам. Имерман рассмеялся. «Истинно германский взгляд. Не бойся, все дрыхнут, Штейнбреннер тоже». «Я о нем и не думал», — сердито возразил Гребер. Он думал именно о нем. «Тем хуже», — Имерман снова засмеялся. «Значит, это так глубоко в нас въелось, что мы и не замечаем». «Смешно, что в наш героический век особенно много развелось доносчиков, как грибов после дождя. Есть над чем задуматься, а?» Гребер помолчал. «Если ты во всем так разбираешься, то тем больше должен остерегаться Штейнбреннера», — отозвался он наконец. «Плевал я на Штейнбреннера. Вам он может больше напакостить, чем мне, именно потому что я неосторожен. Для таких, как я, это лучшая рекомендация. Сразу видно честного человека. Слишком услужливое виляние хвостом только повредило бы мне в глазах наших бонз. Это старое правило бывших социал-демократов, чтобы отвести от себя подозрения. Согласен?» Гребер подышал на руки. «Холодно», — сказал он. Он не хотел вступать в политические споры. Лучше ни во что не ввязываться. Он хотел одного — получить отпуск и старался не испортить дело. Имерман прав. В Третьем Рейхе люди не доверяют друг другу. Почти ни с кем нельзя чувствовать себя в безопасности. А раз не чувствуешь себя в безопасности, то лучше держать язык за зубами. «Когда ты последний раз был дома?» – спросил Имерман. «Года 2 назад». «Чертовски давно. Ох, и удивишься же ты!» Гребер не ответил. «То-то удивишься», – повторил Имерман. «Как там все изменилось?» «А что, собственно, там изменилось?» «Многое. Сам увидишь». Гребер ощутил внезапный страх. Острый, как резь в животе. Это было знакомое чувство, появлявшееся время от времени, вдруг и безо всякой видимой причины. Да оно и неудивительно в мире, где уже давно не чувствуешь себя в безопасности. «Откуда ты знаешь?» – спросил он. «Ты же не ездил в отпуск».
«Нет, но я знаю».
Гребер встал. И зачем только он вышел? Он не хотел пускаться в разговоры. Ему нужно побыть одному. Хорошо бы уже уехать. Это стало у него навязчивой идеей. Ему нужно побыть одному, одному, хоть 2-3 недели, совсем одному и подумать. Больше ничего. О многом надо было подумать. Не здесь, а дома, куда не дотянется война.
«Время сменяться», — сказал он. «Соберу свою сбрую и разбужу Зауэра».
Всю ночь гремели орудийные раскаты. Всю ночь полыхали зарницы на горизонте. Гребер всматривался вдаль. Это русские. Осенью 1941 года фюрер заявил, что с ними покончено. Казалось, так оно и есть. Осенью 1942 года он заявил это вторично. И тогда все еще казалось, что так оно и есть. Но потом произошло что-то необъяснимое под Москвой и Сталинградом. И вдруг все застопорилось. Словно какое-то колдовство. Откуда ни возьмись, у русских опять появилась артиллерия. На горизонте начался грохот. Он заглушал все речи фюрера и уже не прекращался, и гнал перед собой немецкие дивизии в обратный путь. Никто не понимал, что происходит. Но неожиданно разнеслись слухи, будто целые армейские корпуса попали в окружение и сдались. И скоро каждый уже знал, что победы превратились в поражение и бегство. Бегство, как в Африке, когда до Каира было уже рукой подать. Гребер, тяжело ступая, шагал по тропинке вокруг деревни. Смутный свет безлунной ночи искажал перспективу. Снег где-то перехватывал этот рассеянный свет и отражал его. Дома казались дальше, леса ближе, чем на самом деле. Пахло чужбиной и опасностью. Лето 1940 года во Франции. Прогулка в Париж. Завывание пикирующих бомбардировщиков над растерявшейся страной. Дороги, забитые беженцами и остатками разбегающейся армии. Середина июня. Поля, леса, марш по нетронутой войной местности. Потом столица, залитая серебряным сиянием. Улицы, кафе. Столица, сдавшаяся без единого выстрела. Думал ли он тогда о чем-нибудь? Испытывал ли тревогу? Нет. Все казалось правильным. На Германию обрушились кровожадные полчища, и она оборонялась. Вот и все. То, что противник был плохо подготовлен и едва сопротивлялся, не казалось тогда Греберу противоречием. А после, в Африке, во время решающих этапов наступления, в пустыне, ночами, полными звезд и грохота танков, думал ли он тогда? Нет, он не думал. Даже когда армия отступала. Это была Африка, неведомые заморские края. Посредине лежало Средиземное море, а за ним была Франция. И только потом уж Германия. Чего там было думать, даже если и приходилось отступать? Нельзя же везде одерживать победы. И вот Россия. Россия. И поражение, и бегство. И это уже не где-то за морем. Отступление вело прямиком в Германию. И отступали не отдельные разбитые корпуса, как в Африке, а вся немецкая армия. Тогда он вдруг начал думать. И многие другие тоже. Да и как тут не задуматься? Пока они побеждали, все было в порядке. А того, что не было в порядке, можно было и не замечать или оправдывать великой целью. И какая же это цель? Разве у нее не было всегда оборотной стороны? И разве эта оборотная сторона не была всегда темной и бесчеловечной? Почему он не замечал этого раньше? И действительно ли не замечал? Сколько раз он начинал сомневаться, и его охватывало отвращение, но он упорно гнал его от себя. Гребер услышал кашель Зауэра и, обогнув несколько разрушенных изб, пошел ему навстречу. Зауэр показал на север. Мощное, все разгорающееся зарево полыхало на горизонте. Слышались взрывы и вспыхивали снопы огня.
«И там уже русские?» — спросил Гребер.
Зауэр покачал головой.
«Нет, это наши саперы. Они уничтожают какое-то село».
«Значит, опять отступаем». Они замолчали и прислушались.
«Давно уж я не видел ни одного уцелевшего дома», — сказал потом Зауэр.
Гребер показал на дом, где жил Рая.
«Вот этот почти уцелел». «По-твоему, он уцелел?» а следы пулеметных очередей, огоревшая крыша и разбитый сарай.
Зауэр громко вздохнул.
«Уцелевшие улицы я не видел уже вечность».
«Я тоже».
«Ты-то скоро увидишь. Дома».
«Да, слава богу». Зауэр посмотрел на отблески пожара.
«Иной раз, как поглядишь, сколько мы тут в России всего поразрушили, просто страшно становится. Как думаешь, что они сделали бы с нами, если бы подошли к нашей границе?
Ты об этом когда-нибудь думал?»
«Нет, а я думал. У меня усадьба в Восточной Пруссии. Я еще помню, как мы бежали в 14-м году, когда пришли русские. Мне было тогда 10 лет. Ну, до нашей границы еще далеко. Смотря по тому, как все пойдет, а то и опомниться не успеем. Помнишь, как мы продвигались вначале?»
«Нет.
Я тогда был в Африке».
Зауэр снова взглянул на север. Там вздыбилась огненная стена, и вскоре донеслось несколько сильных взрывов.
«Видишь, что мы там вытворяем? Представь себе, что русские то же самое устроят у нас. Что тогда останется?»
«Не больше, чем здесь. Об этом я и говорю».
«Неужели ты не понимаешь?»
«Тут поневоле лезут всякие мысли.
Русским еще далеко до границы. Ты ведь слышал позавчера доклад, на который всех сгоняли? Оказывается, мы сокращаем линию фронта, чтобы создать благоприятные условия для нового секретного оружия».
«А, враки! Кто этому еще верит?
Ради чего же мы тогда перли вперед, как одурелые?»
«Я тебе вот что скажу. Дойдем до нашей границы, и надо заключать мир. Ничего другого не остается».
«Почему?»
«Ты еще спрашиваешь? Как бы они ни сделали с нами того же, что мы с ними. Понятно?»
«Да».
«Ну а если они не захотят заключать с нами мир?»
«Кто?»
«Русские».
Зауэр с изумлением уставился на Гребера.
«То есть как это не захотят?
Если мы им предложим мир, они обязаны будут его принять. А мир есть мир. Война кончится, и мы спасены».
«Они прекратят войну, только если мы пойдем на безоговорочную капитуляцию. А тогда они займут всю Германию. И тебе все равно не видать твоей усадьбы. Об этом ты подумал?»
Зауэр оторопел.
«Конечно, подумал», — ответил он наконец.
«Но это же совсем другое дело. Раз будет мир, они больше ничего не посмеют разрушать».
Он прищурил глаза, и Гребер вдруг увидел перед собой хитрого крестьянина.
«У нас-то они ничего не тронут. Только у них все будет разорено дотла. И когда-нибудь им все же придется уйти».
Гребер не ответил. «Зачем это я опять пустился в разговоры?» – думал он. «Я же не хотел ввязываться. Словами не поможешь. Чего только у нас за последние годы не хвалили и не хулили. Всякая вера уничтожена. А говорить бесполезно и опасно». Да и то неведомое, что неслышно и неспешно приближалось, было слишком огромно, слишком неуловимо и грозно. Говорили о военной службе, о жратве, о морозах, но не о том, неведомом. Не о нем и не о мертвых. Обратно Гребер пошел деревней. Через дорогу были переброшены слеги и доски, чтобы можно было кое-как пробраться по талому снегу. Слеги прогибались, когда он ступал по ним. Недолго было и провалиться. Под ними все развело. Он прошел мимо церкви. Это была небольшая, разбитая снарядами церквушка, а в ней лежал сейчас лейтенант Рейке. Двери были открыты. Вечером нашли еще двух убитых солдат, и Рая распорядился утром похоронить всех троих с воинскими почестями. Одного из солдат, ефрейтора, так и не удалось опознать. Лицо было обрызгано, опознавательного жетона при нем не оказалось. Гребер вошел в церковь. К запаху селитры и гнили примешивался трупный запах. Он осветил карманным фонариком углы. В одном стояли две разбитые статуи святых, а рядом лежало несколько рваных мешков из-под зерна. При советах помещение, видимо, служило амбаром. У входа намело много снега, и в снегу стоял ржавый велосипед без передачи и шин. Посредине лежали мертвецы на плащ-палатках. Они лежали в горделивом одиночестве, суровые, чужие всему на свете. Гребер прикрыл за собой дверь и продолжал свой обход. Вокруг развалин реяли тени,
и даже слабый ночной свет казался предательским. Он поднялся на холм, где были вырыты могилы. Предназначенную для Рейки расширили, чтобы вместе с ним похоронить и обоих солдат. Он слышал тихое журчание воды, стекавшей в яму. Куча земли подле могилы мягко отсвечивала. К ней был прислонен крест с именами. При желании можно будет еще в течение нескольких дней прочесть, кто здесь похоронен. Но не дольше. Скоро деревня снова станет полем боя. Стоя на холме, Гребер окинул взглядом местность. Голая, унылая и обманчивая, она как бы таила в себе предательство. Ночной свет все искажал. Он увеличивал и скрадывал и придавал всему незнакомые очертания. Все было незнакомо, пронизано холодом и одиночеством неведомого. Ничего, на что можно было бы опереться, что согревало бы. Все было бесконечно, как сама эта страна. Безграничная и чужая. Чужая снаружи и изнутри. Греберу стало холодно. Вот оно. Вот как повернулась жизнь. С кучи, набросанной возле могилы, скатился комок земли, и Гребер услышал, как он глухо стукнулся о дно ямы. Интересно, уцелели ли черви в этой промерзшей земле? Может быть, если они уползли достаточно глубоко. Но могут ли они жить на глубине нескольких метров? И чем они питаются? Если они еще там, с завтрашнего дня у них надолго хватит пищи. «В последние годы им пищи хватало», — думал Гребер. «Повсюду, где мы побывали, им было раздолье. Для червей Европы, Азии и Африки наступал прямо золотой век. Мы оставили им целые армии трупов. В легенды червей мы на многие поколения войдем, как добрые боги изобилия». Он отвернулся. «Мертвецы». Их было слишком много, этих мертвецов. Сначала не у них, главным образом у тех, но потом смерть стала все решительнее врываться в их собственные ряды. Полки надо было пополнять снова и снова. Товарищей, которые воевали с самого начала, становилось все меньше и меньше. И теперь уцелела только горстка. Из всех его друзей остался только один – Фрезенбург. Командир 4-й роты. Кто убит, кто ранен, кто в госпитале или, если повезло, признан негодным к строевой службе и отправлен в Германию. Раньше все это выглядело иначе. И называлось иначе. Гребер услышал шаги Зауэра. Услышал, как тот поднимается на холм. «Что-нибудь случилось?» – спросил он. «Ничего, мне почудился какой-то шум. Но это просто крысы в конюшне, где лежат русские». Зауэр посмотрел на бугор, под которым были зарыты партизаны. «Эти хоть в могиле». «Да, сами себе ее вырыли». Зауэр сплюнул. «Собственно, этих бедняк можно понять. Ведь мы разоряем их страну». Гребер взглянул на него. Ночью человек рассуждает иначе, чем днем. Но Зауэр был старый солдат, и пронять его было трудно. «Как это ты додумался?» – спросил он. «От того, что мы отступаем?» «Конечно. А ты представь себе, вдруг они когда-нибудь сделают то же самое с нами?» Гребер помолчал. «И я не лучше его», – подумал он. «Я тоже все оттягивал и оттягивал, сколько мог». «Удивительно, как начинаешь понимать других, когда самому подопрет», – сказал он. «А пока тебе хорошо живется...» Ничего такого и в голову не приходит. Конечно, нет. Кто же этого не знает? Да, но гордиться тут нечем. Гордиться? Кто думает об этом, когда дело идет о собственной шкуре? Зауэр смотрел на Гребера с удивлением и досадой. И вечно вы, образованные, чего-нибудь накрутите. Не мы с тобой эту войну затеяли. Не мы за нее в ответе. Мы только выполняем свой долг. А приказ есть приказ. Или нет? «Да», – устало согласился Гребер.